Добрый вечер. Продолжим наши уроки по Хумаш Бамидба. Недельный раздел Корах. Ему посвящена 16 глава книги Бамидба. В самом начале главы рассказывается о том, как среди еврейского народа возник мятеж, причем возник он, как мы сегодня сказали, в самой верхушке народа. Корах, близкий родственник Моше и Аарона, левит из семейства Кеат, и вместе с ним еще 250 именитых людей, именитых мужей в народе, то есть самых уважаемых, именитых, а также 3 человека из колена Рувен, все они выступили с претензиями против Моше и Аарона. Весь народ, вся община, все святы, почему вы возноситесь над общиной Бога? И на прошлых уроках мы постарались выяснить, в чем, собственно говоря, были причины. Вкратце, хотя есть различия между комментаторами в том, как они объясняют мотивы и истинные внутренние мотивы, и то, что было высказано. Но в общем и целом, такое основное направление, мейнстрим, это вот что. С одной стороны, есть недовольство первенцев, которым раньше принадлежала привилегия принесения жертвоприношений. Они ее были лишены, и эта привилегия была передана колену Леви, и не всему колену причем, а только более узкой ее группе, а именно Аарону и его сыновьям. Леви, как колено, тоже не остался обделенным, ему досталась привилегия служения в храме, не принесения жертв, но все-таки служение в храме. Так что, в общем, вышла картина, на первый взгляд, не очень симпатичная. Моше пользуется царской властью, своего родного брата назначил первосвященником, своих племянников священниками, свое племя Леви служителями храма. В общем, за всем этим стоял один главный вопрос. Как формулирует это Рав Ирш? В конечном итоге это было отрицание божественного характера миссии Моше. То есть, если Моше говорил, что как бы, может быть, некрасиво выглядели все эти назначения, но это не его идея, это не он производил эти назначения, а все, что он делает. Точно так же, как все заповеди, которые он передает еврейскому народу, и все повеления, это повеления свыше, его творчества здесь нет, ни творчества, ни интерпретации, ничего. Он только передает, ретранслирует все, что дается ему, он передает народу. Точно так же здесь по поводу назначения. Стало быть, те, кто это отрицали, они не верили в то, что есть действительно повеление свыше Моше, и здесь было отрицание божественной миссии Моше. И услышал Моше, и пал ниц. Почему он падает ниц? Он не спорит, не пытается убедить, не оправдывается, не приводит аргументы в свою пользу, падает ниц. Почему? Приведем 2 объяснения. Первое объяснение Рав Шимшон Рафаэль Ирш. Поскольку речь была, сводилась все к вопросу о том, было ли повеление свыше по поводу этих назначений, которые совершил Моше, или нет. Стало быть, это вопрос о факте. Был здесь факт или не было факта? Истинность, утверждение о том, что такое-то событие произошло или нет, в данном случае повеление свыше, переданное Моше. Так вот, истинность, утверждение о том, что событие произошло, может быть подтверждена лишь фактом, но не рассуждением и не логическими доказательствами. Разумные аргументы могут показать, что событие могло произойти, что рассказ о нем правдоподобен, но никогда не смогут установить факт, произошло это или нет. Истинность посланника, а здесь у нас какой факт может произойти или не произойти, какой факт может доказать? Спор был о том, является ли Моше посланником Всевышнего в вопросе о назначениях, или он сделал эти назначения по своему разумению. Так вот, истинность посланника может подтвердить лишь тот, кто его послал. А раз так, то подлинность миссии Моше может подтвердить лишь сам Бог. Поэтому Моше ни словом не отвечает на обвинение Короха. Все попытки оправдаться, они абсолютно неуместны. Моше не о чем спорить с Корохом. Если бы Моше спросили, представь себе, что в каком-то другом месте вот происходят такие-то назначения, он бы тоже сказал, по крайней мере, это как-то некрасиво выглядит. Не об этом речь. Если он это сделал, поскольку получил на это повеление, то вот единственный ответ. Поэтому спорить не о чем. Если Бог не сочтет нужным опровергнуть слова Короха подтверждением аутентичности миссии Моше, тогда его миссия действительно закончилась. Либо Всевышний вмешается, либо не вмешается. Если он не вмешается, то спорить Моше не о чем. Тогда действительно... Он сделал свое дело, может уходить, и его миссия на этом заканчивается. Это и выражает его вот это вот падение ниц. Иначе совершенно объясняет здесь Раши. В чем причина этого бездействия Моше? Пишет Раши так. «И пал ниц из-за раздора, из-за мятежа, потому что это было уже их четвертым преступлением. В пути еврейского народа по Синайской пустыне это уже четвертый бунт. Когда согрешили, самый первый раз это было, когда согрешили поклонением золотому тельцу. Мы видим, что Моше реагирует там очень активно. Он, и спускаясь в стан евреев, разбивает скрижали и наказывает грешников, и молится, и молил, как сказано там, и молил Моше. Горячая, убедительная молитва Всевышнему с тем, чтобы он пощадил еврейский народ. Когда подняли ропот, это уже после того, как целый год провели у горы Синай и начали путь от горы Синай к границе Иерусалима, то был там ропот, тогда и молился Моше. Снова Моше пытается защитить еврейский народ. В случае с разведчиками, третий бунт, когда еврейский народ отказывается идти в землю обетованную. И сказал Моше Богу, и слушают египтяне, снова горячая молитва, аргументы, убеждения. И вот теперь, четвертый раз, при мятеже Короха у него опустились руки. Притча гласит, царский сын провинился перед своим отцом, и приближенный отца и спросил для него прощения. Один раз, два раза, три раза. Когда провинился в четвертый раз, то у приближенного опустились руки. Сказал, ну как долго я могу тревожить царя? Быть может, он не захочет больше меня слушать. Это вот ощущение того, что опустились руки. Почему опустились? Посмотрим внимательно на притчу. Что тот самый приближенный, который выпрашивал прощение сыну царя, почему он в четвертый раз не идет просить прощения? Быть может, он не захочет больше меня слушать. Ну, не захочет, не захочет, а может, надо... А почему бы не попытаться? Сил уже нет. На четвертый раз уже сил нет. Вот из-за этого, почему Моше падает ниц? Потому что он чувствует, что у него нет больше сил молиться. Нет больше сил просить прощения за еврейский народ. И это приводит его в отчаяние. Дело не в споре с Корохом. И не в этом дело. И не вопрос, кто, каким образом можно это доказать, не доказать, вмешательство, не вмешательство. То, что та линия поведения, которая была у него до сих пор, когда еврейский народ грешил, он не вставал в позу Эмиля Зуля, я обвиняю. Он вставал в позу защитника. не прокурором был, а защитником. Он старался защитить еврейский народ как мог, а сейчас не находит в себе сил. И это приводит его в отчаяние, поэтому он падает ниц. А что касается Короха и его сообщников, то им уже говорит так, это 16 глава, 5 стих. И сказал Короху его общине: утром Бог даст знать, кто его и кто свят, и приблизит к себе, и кого изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Возьмите себе совки, ты, Корох, и вся община, и положите в них завтра огонь, и возложите на них курение перед Богом, и тот человек, которого изберет Бог, тот и свят. Хватит вам, сыны Леви? Попробуем разобрать сейчас этот отрывок с предложениями мужа. Коротко, если просто объяснить, что здесь написано, уже предлагает выяснить этот вопрос вот при помощи своеобразного турнира. Но он не оправдывается, он не доказывает. Он предлагает, у вас есть претензии, не будем даже входить в вопрос, насколько они оправданы, справедливы, есть у вас претензии. Вы считаете, что те назначения, которые я сделал по своему разумению и нечестно. Я говорю, что это было от Бога. Давайте дадим ему возможность выбрать. Все те, кто считают себя обойденными, все те, кто считают, что имеют права на сан первосвященника, на привилегии священников, приносящих жертвы в храме, пусть все вот попробуют совершить одно из служений в храме, а именно воскурение благовония. Но только, уже учитывая предыдущий опыт, который был с Надавом и Авиу, чтобы было понятно, что исход здесь будет такой. Тот, кого выберет, того Бог приблизит. А тот, кого не выберет, он не просто останется в проигравших, он не будет. Его не спит, его не станет. Уже был прецедент. Вот то, что предлагает Моше. Вопрос, почему он откладывает все это на утро. К нему сейчас, да, на завтра на утро. Сейчас к нему пришли люди с претензиями, с возмущением. Ну, если есть возможность разобраться, может быть, разберемся сразу. Почему откладывается все на завтра на утро? Раши. Муше сказал, теперь мы в опьянении. То есть, если люди сейчас пообедали, то, наверное, как нормальные люди во время обеда, они еще выпивают немного вина. Это состояние негодное для служения. Не подобает в таком виде представать перед Богом в храме. Поэтому давайте отложим на завтра, на утро, с утра. Не будет этой проблемы. Продолжает Раши, что это было то, что сказал Моше Короху. То есть это было его официальное объяснение, почему завтра, а не сейчас. А на самом же деле, продолжает Раши, он желал отложить разбирательство на более поздний срок. В надежде, что они раскаются. То есть, прежде всего, по возможности не спешить. Если можно сделать подобного рода вещи сейчас или завтра, лучше завтра. Потому что, может быть, те, кто сегодня, горячие головы, которые сегодня кричат и требуют и возмущаются, быть может, утро вечера мудренее, быть может, они одумаются и не будут продолжать лезть на рожон. Рав Ирш. В общем и целом он идет в том же направлении, что и Раши, чуть более подробно расписывая, поскольку решение спора приведет к гибели бунтарей. То есть если бы у нас спор решался бы другим образом, просто кто прав, кто не прав. Кто не прав, значит, ну, оказался неправ. Но здесь же это не так. Здесь же, как мы сказали, условие, тот, кто окажется неправ, то это будет его последний спор в жизни. Для него это будет летальный исход. И если так, то следовало дать им время одуматься. Ведь нешуточный разговор. Разговор идет о жизни и смерти. К чему особенно располагает покой и уединение ночи? Когда человек может одуматься? Когда он находится в гуще событий, в среде своих друзей, сообщников, тогда времени думать нет. Тогда люди говорят, тогда возмущаются, тогда строят планы. А вот ночью, в покое, в уединении, в чем здесь уединение? Когда человек отрывается от общества и возвращается в семейное окружение. И оставаясь наедине с самим собой, выходит из-под влияния соучастников, мешающих ему нащупать верное решение. Ведь в толпе бунтовщиков, даже в маленькой группе, всегда есть групповая динамика, когда один подзуживает другого. И общая атмосфера, наэлектризированная бунта, мятежа, она тоже подстегивает людей. Но когда человек вернется домой, останется наедине с собой и со своей семьей, без вот этого вот, без этой групповой динамики, не исключено, что там он нащупает правильное решение, что лучше не продолжать. И расчет Моше оказался правильным. Как говорят наши мудрецы, если мы посмотрим на список бунтовщиков, то в самом начале, при первом выступлении, было три представителя колена Реувен: Датан, Авирам и Он бен Пелет. На завтра, на утро, те, которые выходят на это великое противостояние с Моше и Аароном, это только два – Датан и Авирам. Это извечная оппозиция к Моше. А Он бен Пелет не является. Почему? Говорят наши мудрецы, когда он вернулся домой, то под влиянием жены. Он так и одумался. Жена сумела показать ему трезво, что ему нет смысла участвовать в этом бунте. Потому что как бы он ни окончился, ему все равно из этого бунта ничего хорошего не выйдет. Моше ли выиграет, Корах ли выиграет, он все равно останется со стороны, и ему нет смысла влезать в эту историю. Как пословица говорит, моя хата с краю. Вот это ему сейчас правильное было бы поведение. Он бен Пелет, наверное, ну, аргументы, которые она привела, они очень простые. Он бен Пелет, наверное, сам бы мог додуматься до них. Но когда он был в гуще событий среди своих друзей, среди единомышленников, бунтовщиков, такие мысли ему в голову не приходили. А когда он остался наедине дома с женой, то здесь все стало на свои места. И, по крайней мере, хотя бы один человек из бунтовщиков выбыл. Продолжая дальше Равир, вместе с тем Моше хотел использовать это время для увещевания тех, кто сбился с правильного пути, как будет видно далее. И это вторая причина. Вторая причина, что за это время, за ночь, можно будет попытаться разобщить бунтарей, а именно поговорить с каждым из них по отдельности и попытаться расколоть их единство, попытаться хотя бы кого-то переубедить. Не только вопрос о том, чтобы человек вернулся к себе домой и там наедине с самим собой или со своими домашними обсудил этот вопрос, но и Моше хотел использовать это для своих активных целей, для убеждения тех, кого можно убедить. Есть такие, которым ничего не поможет, но, по крайней мере, попытаться хотя бы поодиночке поговорить с каждым из них. Для этого стоило выделить это время. Поэтому все эти аргументы, все эти причины приводят к тому, что Моше назначает сей необычный турнир на завтра утром. Еще одна деталь, которая требует объяснения. В словах Моше, кажется, есть тавтология, повторение. Утром Бог даст, кто его, и кто свят, и приблизит себе. И кого изберет, того и приблизит себе. Он дважды сказано «приблизит себе». Кого приблизит себе? Того, кого изберет. Кого приблизит себе? Того, кто свят. Ну, уже сказано один раз. Раши утверждает, что это два разных избрания. Смотрим Раши. Утром Бог даст, кто его, кого он избрал для служения левитов. И кто свят, кого он избрал для служения в качестве коэна. Раши нам напоминает, что спор идет по поводу двух назначений. Прежде всего, широкое назначение, право служения в храме, которое было отнято целиком у первенцев и передано левитам. То есть, прежде всего, оспаривается назначение всего колена Леви, как служителей храма. Второй вопрос, отдельный от него, конечно же, связанный, но все-таки отдельный вопрос, это право на священство, на права коэнов, привилегии коэнов-священников, принесение жертв на алтаре. И именно это объясняет нам вот это вот удвоение. Кого Бог, тот, кто свят, того Бог приблизит к себе, имеется в виду. Служить в качестве левитов, то есть в качестве обслуживающего персонала в храме. И кто свят, того он избрал для того, чтобы стать коэном, быть коэном и приносить жертвы на алтаре. Рамбан цитирует этот комментарий Раши и говорит, очень хорошее объяснение. Не так уж часто, очень часто Рамбан при всем уважении к комментарию Раши спорит с ним и показывает альтернативные пути, как иначе можно понять текст, а здесь он говорит, что это прекрасное объяснение. В истории говорится, что Всевышний даст знать, являются ли левиты его служителями, или по-прежнему его служителями являются первенцы. А те, кто свят, это коэны. То есть слово «святость», происходящее от слова «посвящение», кто посвящен вот в этот, для того, чтобы приносить жертвы, посвящен служению, это коэн. И здесь Рамбан останавливается. Стоп. Немножко мы уже затрагивали этот вопрос, но сейчас он поворачивается несколько иначе. Вождь всего этого выступление Корах. Он проталкивает всю эту программу. И стал быть, и он поставил на обсуждение два вопроса. Кто имеет право на то, чтобы быть служителями храма? И кто имеет право на то, чтобы быть священниками, коэнами, которые приносят жертвы? Что касается его самого, конечно, он заинтересован. Он левит, он уже и так левит, он имеет отношение к храмовой службе, он хочет больше. Он хочет права коэна-священника. Или даже первосвященника. Но зачем ему поднимать вопрос о легитимности служения левитов? Он-то сам левит, и если привилегии левитов на храмовую службу будут признаны нелегитимными, значит, он лишается этих привилегий. Так зачем же ему было поднимать этот вопрос? А по Раши получается, что вот турнир, который Муше назначил, должен выяснить это два этих вопроса. Кто имеет право на службу в храме в качестве левитов, а кто имеет право быть священниками коэнами. Продолжает Рамбан, ведь Корах, желая повести за собой народ, оспаривал также избрание левитов. То есть, конечно же, на самом деле Корах ничего не имел против избрания левитов. Это его права, его привилегии. Но ему нужна была поддержка народных масс. Он не мог выступить как волк-одиночка, как революционер, про который, как там сказано, страшно далеки они от народа. Нужна поддержка или хотя бы пассивная поддержка масс. Поэтому, чтобы заинтересовать их, он поднимает вопрос об избрании левитов, призывая возвратить право служения первенцам. И себя он выставляет здесь как борец за общественное дело. Я же не за себя борюсь, наоборот. Что касается меня, то я левит. Мне от этого только, мне от назначения того, что наше племя было назначено служителями храма, мне только хорошо. Но я борюсь, я готов пожертвовать, я борюсь за общественное дело. И мне не страшно пожертвовать этим. Стало быть, когда первенцы, а это и были, по утверждению ряда комментаторов, таких как Ибн Эзра и других, 250 людей, которые примкнули к Кораху, это были первенцы, которые жаловались на то, что у них отобрали право приносить жертву, стало быть, в тот момент, когда все это закончилось для них очень печально, и они были сожжены, ибо снизошел огонь свыше и сжег их, так стало очевидно, что Всевышний не избрал их для служения, что эта вот реформа, которая отняла права у первенцев и передала их левитам, она была свыше, а не придумана Моше. А когда было принято воскурение Аарона, эти сгорели, а участвовал во всем этом еще и Аарон, у которого тоже была кадильница с углями и с благовониями. И в тот момент, когда его воскурение благовония было принято, значит, при этом было решен и второй вопрос, который стоял на повестке дня, кто может быть коэном священником? Аарон и его потомство. Из объяснения Рамбана получается, что сообщниками Кораха не могли быть левиты. Потому что вопросы, которые поставил на повестку дня этот бунт, они конкретно касались левитов, и требования были именно отнять у левитов недавно полученные ими привилегии. Стало быть, они не могли участвовать в этом бунте. И если Корах поднял этот вопрос, то он здесь, как шахматист, жертвует слоном для того, чтобы заполучить какие-то более серьезные бенефисы. Ему необходима, как говорит Рамбан, поддержка народных масс, поэтому он начал, вдобавок к тому, что он спорит правильно пост первосвященника, право быть священником, он начал обсуждать и вопрос о замене первенцев на левитов. Но если так, то как понять то, что говорит, то, что отвечает Моше? Тот человек, которого изберет Бог, тот и свят. Хватит вам, сыны Леви. Что значит хватит вам, сыны Леви? Хватит вам того, что вы имеете, что вы просите больше. Сыны Леви, разве они участвуют в этом бунте? Разве они участвуют в мятеже? До сих пор никто не упомянул их, а более того, да, это же не был мятеж их против самих себя. И дальше, 8 стих в 16 главе. «И сказал Моше Кораху, слушайте же, сыновья Леви, мало вам того, что Бог Израиля выделил вас из общины Израиля, приблизив вас к себе, чтобы отправлять службу в святилище и предстать перед всей общиной для того, чтобы служить за них, и приблизил тебя и всех твоих братьев, сынов Леви с тобой, а вы добиваетесь еще и священства?» По этим словам, получается, Моше увещевает здесь сынов Леви. Хватит вам того, что вас избрали. Вы хотите больше? Но если на повестке дня стоит вопрос о легитимности избрания левитов, то как они могут участвовать в этом бунте? Какое им дело до этого мятежа? Наоборот, они должны встать сейчас все стеной на сторону Моше. Как же это понять? Продолжает Рамбан. Почему же тогда Моше сказал, хватит вам, сыны Леви? Да потому что Корах вводил в соблазн все колена, призывая возвратить право на служение первенцам от всех колен. Говоря, вся община, все святы. Вспомним самый первый лозунг Кораха. Вся община, все святы. Почему же вы, обращаясь к Моше и Аарону, почему же вы возноситесь над общиной Израиля? Все святы. Коли все святы, не нуждаются в никаких посредниках, сами могут приносить жертвоприношение. Не все, конечно, но из всех не должно быть выделять какое-то одно колено, какую-то одну касту. Первенцы в каждом семействе. Каждое семейство будет иметь право на жертвоприношение. А кто будет это делать за них? Первенец. Но Моше, благодаря своей мудрости, сумел показать народу подспудное намерение Кораха, требовавшего для себя коинства. Лозунгами Кораха было отмена привилегий левитов, возвращение права на служение Богу жертвоприношениями первенцам. Моше вскрыл, что на самом деле это только предвыборная пропаганда, это исключительно популистские лозунги для того, чтобы потянуть за собой массы, народные массы, в особенности обиженных людей, которые можно играть на их самолюбии, говорить им комплименты, и они с удовольствием эту наживку заглотают. Но на самом деле то, что его интересует, они его на самом деле не интересуют. Его интересует он сам. Он хочет быть священником, он хочет быть коэном. Поэтому Моше и сказал: хватит с него того почета, которого удостоилось его колено. Хватит вам, сыны Леви. А потом сказал: послушайте-ка, сыны Леви, обращаясь к самому важному из них, Кораху. То есть, хотя Моше обращается здесь во множественном числе, сыны Леви, на самом деле он обращается к Кораху, только говоря о нем во множественном числе, ибо он наиболее важный, наиболее выдающийся из всех левитов. Поэтому к нему он обращается: сыны Леви, хватит вам того, ты Корах, вы, Корах, достаточно приближены Богом, который сделал тебя служителем в храме, этим возвысил над всем остальным народом, ты еще хочешь из священства, может быть, хватит тебе и этого. Как и сказано дальше, и сказал Моше Кораху. Ведь как там сказано еще раз? И сказал Моше Кораху, 8 стих. И сказал Моше Кораху: слушайте же, сыновья Леви. Не написано: и сказал Моше левитам: слушайте, сыновья Леви. И сказал Моше Кораху: слушайте, сыновья Леви. Стало быть, это обращение сыновья Леви, это обращение во множественном числе, но оно направлено к Кораху. Вместе с тем. При этом он имел в виду и все колено Леви. Говорит-то он с Корохом и называет Кораха бней Леви. Но он хочет, чтобы все левиты его услушали, предостерегая, чтобы никто из левитов не увязался за Корохом. Хотя увязаться за Корохом – это против интересов левитов, да. Но достаточно мы в истории видели самоотверженных революционеров, которые готовы были пуститься в бунты, в мятежи, в революции, несмотря на то, что эти мятежи были направлены против их сословий, их социальных групп. Это уже динамика и романтика революции, бунтов и так далее. Она всегда увлекает за собой и людей, которые, казалось бы, интересы, их социальные, классовые, групповые интересы, оказываются совершенно по другую сторону баррикад, но вместе с тем они все-таки участвуют в революции. Поэтому на всякий случай Моше обращается здесь к Кораху так многозначительно: «Бней Леви, сыновья Леви», не только для того, чтобы Корах его услышал, но и остальные сыновья Леви тоже услышали и одумались бы. Хватит вам того, что вы имеете. Остановитесь. Ну и теперь вопрос, к которому переходит Рамбан. Почему вот эти вот условия, турнир, который предложил Моше, по сути дела, это суд Божий, чтобы Всевышний вмешался и указал на того, кого он избрал, и тем самым подтвердил утверждение Моше или опровергнул их. Почему это решил Моше делать через воскурение? Благовоний. Это была его идея, или это тоже он получил указание свыше? Если он получил указание свыше, у нас вопросов нет, почему так Всевышний захотел. Но если это было его решение, то откуда у него была уверенность, что это предложение будет принято свыше? Он предлагает: давайте устроим Божий суд, пусть Всевышний сам укажет. Каким образом он укажет, я вам сейчас скажу: через воскурение благовоний. А если Всевышний не согласен через воскурение благовония? Откуда пришла эта идея? Откуда уверенность? Отвечает Рамбан так. Моше сам выбрал испытание воскурения. Вот это он не получил свыше. сами назначения, да, свыше. А это предложение, это было его предложение. Предпочтя его другим жертвоприношениям. То есть он не... Идея-то здесь была простая, взять одно из служений при храме и при помощи его установить вот этот вот, этот эксперимент. У кого это пойдет, а для кого это будет закончиться летальным исходом. Почему воскурение благовоний, а не какая-то другая храмовая служба? Поскольку он уже видел, как Надав и Авиу были сожжены Богом, когда попытались принести воскурение, которое не было заповедано. Был уже прецедент. Люди, которые, сыновья Аарона, которым не повелено было в день освящения Мишкана, в день освящения соборного шатра, они сами захотели принести воскурение благовоний, не заповеданное им, абсолютно излишнее в этот момент. И в тот момент, когда они сделали то, что им не было, речь не шла о каких-то вещах запрещенных, то, что не было заповедано, и они сами решили сделать этот шаг, то закончилось это все печально очень, они погибли. Ну, вот это показалось Аарону как раз, это показалось Муше, простите, как раз подходящим испытанием сейчас. Да, но если так, если незаповеданное воскурение благовоний чревато подобным наказанием, то тогда и Аарон оказывается в опасности. А чего-то вдруг завтра они будут устраивать, принеси воскурение благовоний в качестве турнира состязания. Аарон должен был бы сказать, почему, как это. А Аарон, он разрешил принести это воскурение по требованию момента. Есть такое понятие в Аллахе «хораат шаа» – требование момента, когда это не может быть законом на все времена, но вследствие критического момента можно это дело разрешить. Или, возможно, пишет Рамбан, что это было обычное утреннее воскурение, то есть в ходе утренней службы. Это действие совершается по закону при зажигании свечей, когда сначала очищают свечи, меняют в них фитили, зажигают свечи и вот в это самое время воскуряют благовоние. Так что не исключено, что это не было специального, такое специальное воскурение благовоний в качестве такого Божьего суда или турнира. Нет, просто в ходе утренней службы в храме это должны были сделать все те, кто претендует. Аарон с одной стороны, Корах и 250 его сообщников с другой стороны. Муше был уверен, что Всевышний осуществит слово своего раба. Теперь мы подошли к второму вопросу. Если все это было идеей Муше, то откуда у него уверенность, что все получится так, как он хотел? Он как бы здесь ставит условия Всевышнему. Вот, сверши Божий суд, вмешайся, вот в таких-то условиях. Он был уверен, что Всевышний осуществит слово своего раба. И тут Рамбан, чувствуя, что этого комментария недостаточно, предлагает другое объяснение. И мне кажется, что в этот момент, и потом, когда он сказал Аарону, возьми совок, положи на него близ жертвенника, это дальше, когда начался мор в общине, то на нем была рука Бога. Это озарение, которое называется Руах Акодыш, то есть пророческий дух. Подобно тому, что озаряло Давида и Шломо, когда они писали свои книги. То есть, Амбан здесь возвращается к самому первому вопросу. Это была инициатива Муше предложить испытание воскурением благовоний, или это было свыше? Поначалу Рамбан пытался объяснить это, что это была идея Муше, ну а как он мог быть уверен, откуда он знал, что Всевышний согласится на его условия, вмешаться на его условия, он был уверен. То есть нам понятно, что не было здесь прямого указания Всевышнего Муше сделать так-то и так-то. Такое прямое указание, когда Всевышний говорит человеку, называется пророчеством. Откровение Бога человеку, контакт Бога с человеком, который, когда он дает ему какие-то указания или внушает ему какие-то истины, говорит ему что-то, требования какие-то, это пророчество. есть ступень ниже пророчества. Это Руах Акодыш. Или наиболее точно подходящее здесь русское слово «осенение», когда человека осеняет свыше. То есть мысль зарождается у него, но это не его мысль, это мысль внедренная. Он воспринимает ее как мысль зародившуюся, но при всем при этом, здесь есть, снова нужно говорить, что есть, Рамхаль объясняет, есть две ступени Руах Акодыш. Есть просто Руах Акодыш, как то, что он говорит здесь, подобно тому, что озаряло Давида и Шломо, когда они писали свои книги. Так, у нас есть два вида книг в Танахе. Три ступени. Есть Тора. Тора – это то, что прошло через Муше. То, что прошло через Муше, самого скромного из всех людей, самого великого из всех пророков, это непосредственно, Муше здесь был только как бы озвучивающим то, что говорил Шхина медаберет мито грунок, так мудрецы говорят, Всевышний говорил его устами. Муше здесь не прибавил ничего своего, ни оттенка, ни интонации, ни междометий, ничего. Следующая ступень – это пророки. Книги, начиная от Йошуа, Шофтим, Судьи, книги царей, книги Шмуэля – это пророчество. Здесь уже это то, что Всевышний говорит пророку в пророческом откровении. Пророк воспринимает это и записывает. Это на ступенечку ниже, поскольку здесь уже есть определенное влияние личности пророка на восприятие этого пророчества. То есть Всевышний говорит с каждым пророком на его уровне, на его, учитывая его индивидуальные особенности. Наконец, третий уровень – это Руах Акодыш, осенение свыше. Это озарение, осенение, которое испытывали царь Давид, Шломо, когда записывали свои книги, это третья ступень, ктувим, писание. Сюда входят псалмы царя Давида, сюда входят книги царя Шломо, Мишлей, притчи, Коэлет или Экклезиаст и другие. Это уже не прямое общение, нет при внушении этих идей, этих книг, нет прямого контакта пророка с Богом. Нет здесь, и сказал мне Бог так-то и так-то и так-то. Ибо это осенение. Мысль зарождается в сознании человека. Но при всем при том, говорит Рамхаль, что когда мы имеем дело с вот подобного рода осенением, с Руах Акодыш, с духом, с пророческим духом Давида и Шломо, то здесь человек, воспринимающий это, он знает, что та мысль, которая зародилась у него сейчас, это не его собственная мысль, это мысль внедренная. Он вот это вот озарение ощущает. И благодаря этому озарению вещи становятся настолько понятными, настолько очевидными, настолько глубоко воспринимаемыми, что у него совершенно нет сомнения, что это свыше. Есть еще четвертая ступенька. То, что тоже иногда называется Руах Акодыш, духом пророческим, но это лишь заимствованное выражение, а это осенение, Рамбан называет это Руах Акодыш де Хохма, то есть это пророческий дух мудрости. То есть это то, что происходит с человеком после того, как человек сам обдумывает что-то, пытается понять что-то глубоко, проникает в смысл вещей, но при всем при том самостоятельно у него не получается понять это достаточно глубоко, пока, наконец, приходит озарение. О, вот оно! Здесь человек не ощущает, что ему эту мысль внедрили. У него такое ощущение, что он думал, 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 и вот, наконец-то, вдруг после того, как он думал, я ощущал, что он в тупике, вдруг приходит озарение, во, понял. Это уже награда за глубокое размышление, постижение, изучение. Но это не тот Руах Акодыш, о котором говорится здесь. Итак, утверждение Рамбана, что в тот момент, когда Моше сказал Кораху, что Божий суд мы совершим через принесение Кторец, через принесение, через воскурение благовоний. Второе объяснение Рамбана, то, что здесь был Руах Акодыш, то есть Всевышний внедрил ему эту мысль. Эта мысль не была инициативой Моше, и поэтому у него не было сомнений, а что будет, если Всевышний не примет этих условий. Это было внедрено ему свыше. Всевышний сам захотел, чтобы вопрос решался через Кторет, через воскурение благовоний. Ну и, пожалуй, посмотрим еще комментарий Раши, который задает несколько вопросов. Один исходит из другого. Вопрос первый. Почему Моше поставил такие жесткие условия? И почему он решил вот именно предложить им вот такой вот турнир? Не вопрос о том, почему Кторет или нет, а вообще сами рамки. Что побудило его говорить с ними так? Он им сказал так, смотрите, у народов мира есть множество ритуалов, множество жрецов. Там, если мы посмотрим древний мир, то древний мир очень плюралистичен. Есть там религиозный плюрализм. Много богов, много жрецов, много святилищ. В каждом городе свое божество. А иногда и несколько. Боги-покровители, много жрецов, много оракулов, много ритуалов. А у нас не так. Что делать? У нас есть только единый Бог, один ковчег завета, одна Тора и один жертвенник, и один первосвященник. А вы все, сколько вас? 251 человек. И вы все домогаетесь первосвященства, но ведь... Предположим, что вы правы. Предположим, что я назначил Аарона как своего собственного брата. Не он должен быть. А кто тогда? Вас 251 человек. Хотите все быть первосвященниками? Если от меня зависит, я, пожалуйста, я согласен. Вот вам служение, которое Всевышнему милее других. Это воскурение благовоний. Но только знайте, что к нему примешано смертоносное снадобье, от которого погибли Надав. Я вижу. Поэтому он их и предостерег. И будет. Человек, которого изберет Бог, он свят. Ну, а разве мы не знаем, что избранный им он и свят? Свят имеется в виду не святой праведник, имеется в виду свят посвящен. Он посвящен Богу. Тот, кого Бог изберет, он и посвящен Богу. Ну, естественно, он посвящен, поэтому Бог его изберет. На самом же деле Моше сказал нам, что за этим скрылось. Вы не рискуйте жизнью, одумайтесь. Человек, которого изберет Бог, выйдет живым, а все остальные погибнут. И здесь Раши продолжает следующий вопрос. Но как понять, каково рациональное поведение? Ведь мы имеем дело с людьми, так мы понимаем, рациональными. Почему они принимают такое условие? Когда шанс каждого из них выжить – это один из 250. Ну, не глупцы ли они? Ведь он предостерег их. Они все же решили совершить воскурение. Даже после того, как он сказал им, что таковы условия. Один останется живым, остальные погибнут. Они просто не дорожили своей жизнью. Как сказано, как в дальнейшем говорится, совки этих согрешивших против своих душ. Что это означает, что они дорожили своей жизнью? Просто были такие люди, для анархиста жизнь копейка? Конечно, нет. Как это объясняет Энецив, конечно, мы к этому еще вернемся, это были люди, которые хотя бы для одного часа, для одной минуты близости к Богу через, они знали, что служение Богу через воскурение, оно реально дает человеку ощущение самого высокого наслаждения духовного, которое только есть, близости к Богу. Это почти как пророчество. Не пророчество, но уже очень близко. Ради этого готовы были рискнуть жизнью. У них мало шансов выжить, готовы были пойти на это. Было здесь самопожертвование ради шанса, пусть малого достижения, и не только шанса, шанс маленький, но даже если они погибнут, хотя бы тот самый миг, когда они сделают это, когда они принесут это воскурение и достигнут этой духовной вершины, пусть это будет для них последнее ощущение в жизни, но они этого достигнут. Вот что означает люди, которые не дорожили своей жизнью, то есть люди, которые готовы были отдать свою жизнь ради достижения высоких духовных ступеней. Но что толкнуло Кораха, который был разумным человеком? То есть понятно, что поведение этих людей, может быть, оно возвышено, может быть, оно с их точки зрения, может быть, оно и рационально, но неразумно. Потому что не может человек, не должен человек отдавать свою жизнь даже ради, не может уж тем более приступать закон, даже ради высоких намерений и высоких материй. А Корах-то был разумным человеком. Как же он пошел на такое безумие? Проблема Кораха была в том, что он был не просто разумным человеком, но и великим человеком. Его величие его и погубило. Его дальновидение подвело его. Он предвидел, Корах обладал пророческим даром. И будучи способным на пророчество, он способен был заглянуть и в будущее. И он предвидел целую цепочку поколений, которые происходят от него. И среди своих потомков он увидел одного из самых величайших деятелей всей еврейской истории, пророка Шмуэля, который происходил от Кораха. И о нем царь Давид скажет, что он, Шмуэль, был равносилен Моше и Аарону. Моше и Аарон с одной стороны, чувствовал Корах, а мой потомок с другой стороны, который им равносилен. А откуда этот потомок взялся? От меня? Если так, стало быть, он пришел к выводу, что ради него он и будет спасен. Так может ли он молчать, если все вот это величие, вся эта цепочка поколений, которая приведет к Шмуэлю, все это произойдет от меня. Стало быть, слова Моше, кто изберет, тот, кого изберет Бог, он и свят. Он понял, что имеется в виду, и он принял это. Да, конечно, один останется в живых, остальные погибнут. Кто это останется в живых? Это он. Если не он, то тут же произойдет этот великий человек Шмуэль, который будет, который родится через сотни лет. Но одной маленькой детали Корах не видел. Нет. От него произойдет Шмуэль, да. Но точнее, не потому, что он останется в живых. У Кораха к тому времени уже были дети. Они в последнюю минуту раскаются. До сих пор они, естественно, поддерживали своего отца. Естественно, и нормально. Но в последнюю минуту они раскаялись. И раскаявшись, они спаслись. От них произойдет Шмуэль, а не от Кораха. А он погибнет. Так что причиной гибели Кораха оказалось как раз его величие. Его способность, его духовная высота, его способность даже предвидения в тот момент, когда к этому примешалось. То есть силы души человека, человек великий, это еще не значит, что этот великий человек, поскольку он великий, он пойдет в правильном направлении. Если он великий, то идя в правильном направлении, он будет великим праведником. Идя в неправильном направлении, он будет великим неправедником. То, что произошло и с Корахом. В тот момент, когда примешалось к этому еще и честолюбие, и желание возвыситься, пусть он хотел возвыситься не для того, чтобы иметь какие-то почести, он хотел действительно духовной высоты, которую обещало священство. Но он хотел ее себе. И было здесь честолюбие. Честолюбие плюс пророческий дар, плюс величие, плюс. Все это и привело его к гибели. Мы уже конкретно о том, как все произошло, это и о самой гибели Кораха, мы уже будем с вами говорить на следующем уроке.